Поэтому никогда не пренебрегай изучением таухида. Всю жизнь изучай таухид до самой смерти. Старайся быть истинным единобожником, который по-настоящему поймет единобожие, изучит единобожие, осуществит единобожие и по-настоящему поймет то, что противоречит единобожию, это ширк, и будет его сторониться всех форм, всех видов его проявления. Сразу на ум приходит интересная история, которая рассказывается от Абуль-Фатима, от Тамими, что однажды он преподавал своим ученикам книгу в единобожии. И преподавал он эту книгу, преподнес своим студентам несколько раз. Ученики сказали: «Шейх, мы уже устали. Несколько раз мы с тобой прошли эту книгу. Давай изучать что-нибудь другое». Для начала, сначала шейх промолчал, но затем он сказал: «А вы слышали, что кто-то в нашем городе зарезал петуха на пороге? Вы слышали, что кто-то в нашем городе зарезал петуха на пороге?» Ученики сказали: «Нет». Затем шейх промолчал. Через несколько дней он задает ему вопрос: «Вы слышали, что к нам в нашем городе кто-то изнасиловал свою мать на пороге?» Ученики: аузу билля, хотели показать свою неприязнь к данному скверному поступку. И здесь шейх понял, что они не поняли тавхид, что ему еще очень-очень много нужно учить тавхид. Смотрите, почему? Ширк – самый худший грех совершения большого ширка. У араба существовал такой обычай, когда они заходили в новый дом, они резали петуха на пороге. Для того, как бы жертвоприношение для джинов, для того, чтобы джины не беспокоили их в новом доме, не приносили им вред. Что является большим ширком. Они боялись кого-то помимо Аллаха в том, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля. Правильно? Они как отнеслись к этому греху? Просто промолчали и сказали нет. А когда они услышали о таком скверном поступке, как изнасилование матери, они начали говорить: аузу билля. Хотя в своей сути, насколько бы этот поступок скверный, без слов, изнасилование родной матери, которая тебя выносила на пороге своего дома, это самый скверный поступок, один из сквернейших поступков, который может быть. Очень большой грех. Однако, меньше человеку вреда изнасиловать свою мать тысячи раз на своем пороге, чем совершит один раз большой ширк, который не прощает Всевышний Аллах и который становится причиной того, что навечно заведет его в огонь. А ведь изнасилование матери не заводит человека навечно в огонь. Является большим грехом. Если Аллах пожелает, накажет сильнейшим наказанием. Однако, рано или поздно, тот, кто совершил данный поганый поступок, выходит же из огня. А тот, кто осознанно совершил большой ширк, ведь он никогда с огня не выйдет. Как Аллах сказал в Коране: «Инна Аллаха ля ягфиру йушрака би». Аллах не прощает никогда большого ширка. Понимаете? Поэтому учите таухид. Учите фикх, параллельно учите таухид. Учите хадис, параллельно учите таухид. Учите тафсир, параллельно учите таухид. Учитесь плавать, учите параллельно таухид. То есть никогда не оставляйте эту вещь до самой смерти. Понятно? Вот эта вещь именно является первоочередной, самой важной наукой таухид. С чего должен начинать каждый из нас? Спасти себя от огня. А навечно в огонь заводит большой ширк. И если вы его не научитесь распознавать, если вы не научитесь распознавать малый ширк, если вы не поймете по-настоящему, что такое таухид, то вы знаете, что вы находитесь на краю пропасти. И в любую минуту вас может шайтан толкнуть в спину, и вы упадете с этой пропасти и погибнете. Значит, первоочередной, самой важной вещью является таухид Всевышнего Аллаха. Что является следующим? Давайте опять вернемся к хадису от Ибн Аббаса радиаллаху анху, что Муазу было приказано: сообщи им о свидетельстве или научи их свидетельству, правильно? Затем, после того, как они узнают об этом, сказал пророк: сообщи им о том, что Аллах Субхану ва Тааля сделал для них обязательно 5 молитв. То есть следующими в изучении являются те вещи, которые являются ваджибу аль-айн для тебя перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Сегодня начинаешь молитву, знай, выучи молитву, изучи молитву. Пришел месяц Рамадан, изучи пост. Являешься обладателем имущества, с которым взимается закят, изучи закят для того, чтобы выплачивать его, и так далее. С другой стороны, с чего нам начинать, это важный вопрос. Мы поняли, что важным является таухид. Также важными являются те вещи, которые являются для тебя первоочередной обязанностью перед Всевышним Аллахом. Также важным, вспомним, является вещь Куран. Знаешь, что требующий знания без Курана, который не знает Куран, не пытается выучить Куран и наизусть, это как инженер, который не умеет рисовать. Куран, ты не пытаешься выучить наизусть Куран, который является источником всего шариатского знания. Первоочередное также из того, чему мы должны уделять огромное-огромное внимание и очень много времени тратить на то, чтобы заучить Куран. У нас должно быть ежедневное заучивание Курана, свободное чтение Курана, повторное чтение Курана. Но есть вопрос один. С чего начинать вот это самое важное? Давайте представим, что мы решили построить дом. То есть мы поняли, что самым важным является такая-то, такая-то, такая-то вещь. Правильно? Это крыша дома. И мы когда начинаем строить дом, мы начинаем строить дом с крыши? Нет. Со стен? Нет. Сначала мы заливаем фундамент. Поэтому знаю, врач, что у каждой науки есть основа, есть фундамент, на которой строится вся наука, на которой строятся стены и есть дом, и есть крыша. У каждой науки есть основа. И ученые очень много отдали сил для того, чтобы вкратце излагать основу каждой науки для каждого начинающего. Все из нас слышали такой вещи, как маты, мутун. То есть краткий текст, в котором ученые собрали всю науку, правильно? Мы знаем, что есть основа бакиди, есть основа фикхи, есть основа хадиси, есть основа в каждой науке, есть легкая основа для начинающих. Вот именно с этих основ начинай. Но самый-самый хороший вариант, Аллаху Алям, если каждый из вас пойдет к ученому и сядет под его колени и будет просить ученого о том, чтобы он его направил и подсказал ему, с чего начинать. Но все ученые, почти все единогласно, первое, на что указывают, на основы, на мутун. То есть в каждой науке, в акиде у нас есть определенный матн, определенный краткий текст, который ты должен выучить, пройти, прежде чем переходить к более большому знанию. Также такой же текст есть в фикхе, также есть такой же текст в хадисе, также есть такой же текст в любой другой науке, будь это мусталях или усулю фикх. Начинай всегда с основ, с легкого, от маленького знания к большому. Забудь из рабаниим, понимаешь, который постигает знания маленькое прежде большого знания. Начинай с основ, начинай с основ. Это что касается тех, кто в какой-то мере владеет арабским языком. Что касается братьев, которые не владеют арабским языком. Там особый разговор. Знай, брат, что знания не берутся, кроме как на том языке, настоящие знания берутся, на котором они были неспосланы. А знание, Куран был неспослан, как источник знания на арабском языке. Сунна фиксировалась на арабском языке, произносилась на арабском языке, передавалась на арабском языке. Знаешь, что знание ты никогда не постигнешь, кроме как на арабском языке. То есть существует такая вещь, как знакомство с религией. Через ту переведенную библиотеку, которая на сегодняшний день существует на русском языке, мы можем ознакомиться с религией, можем понять общие основы, однако это не является знанием. Это не является именно той целью, которой нужно ограничиваться. Не ограничивайся это, возьми все причины. Поэтому на сегодняшний день мы видим многих-многих людей, которые ограничили тебя тем, что у него в полке стоит перевод Бухари, перевод Тафсира, перевод какого-нибудь хадиса, перевод какой-нибудь книги по фикху, как Булугх аль-Марам, например. Люди успокоились теми русскими переводами, которые они имеют у себя дома в полках. Они берут на себя храбрость читать эти переводы, затем выводить какие-либо законоположения в религии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, не соблюдая тех норм, тех правил, которые имеют основу в понимании книги Всевышнего Аллаха и сунны посланников, и сунны посланника его, саллиллаху алейхи вассалям, находит свою основу в понимании сахабов. Понимаете, вот данное понимание нам пришло от сахабов, от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Есть вещь насих, есть вещь мансух, в которой есть вещь ам, есть вещь хас. И российские мусульмане на сегодняшний день берет на себя храбрость читать переводы, затем выводить какие-то законоположения. А результат? Результат все мы видим, какой на сегодняшний день. Мы видим вот эти разделения, вот эти различные джаматы. В каждом джамате свой закон и так далее. Откуда вот это все появилось? Это все появилось от того, что пять человек смотрят в один хадис, и все пятеро понимают его по-разному. И никто не хочет вернуться к той основе. Не хочет вернуться к пониманию данного хадиса, именно так его понимать, как его понял пророк, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижники. А если человек не обладает арабским языком, он просто-напросто не в состоянии постигнуть эти вещи. Ведь не все передашь на русском языке. Есть вещи, которые просто-напросто невозможно передать. Иной раз мы пытаемся до мусульманина донести какую-нибудь вещь на русском языке, и мы видим это очень сложным, из-за того, что просто-напросто невозможно подобные вещи переводить на русский язык. Понимаете? И вот мы видим результат. Различные разделения, различные нововведения. Каждый понимает Куран Сунну так, как он захочет понимать. И берет на себя храбрость выводить какие-то законоположения в религии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И никогда не признает того, что на самом деле он абсолютно не понимает в религии Всевышнего Аллаха даже грамм. Хотя он прочитал Сахих аль-Бухари на русском. Пускай даже он это прочитал. Пускай даже прочитал Тафсир Саади. Он всего лишь ознакомился с религией. Но это не знание. истинное шариатское знание берется только на том языке, на каком оно было ниспослано Мухаммаду, алейхи саляту вассалям. Теперь давай вернемся к началу нашего разговора. Когда мы говорили о том, что нужно брать подходящие причины, затем полагаемся на Аллаха в деле учебы. И мы говорили о том, что одна из причин, которую должен брать требующий знания, это постепенность и последовательность, правильно? Также мы вкратце вспомнили о наиболее важных науках. Также мы объяснили общие понятия в других вещах. Иншалла, надеюсь, это понятно. Но хочу уделить внимание одной вещи. Знай, что если это не будет учиться, заучиваться наизусть, зубриться, толка нет. Потому что требующий знаний без заучивания наизусть Курана, основ, правил, каких-то законоположений, ничего не стоит. Требующий знаний без зубрежки, без того, чтобы заучить, ноль цена ему. Я не имею в виду учить 5-10 томов какой-то книги. Нет, мы говорим об основах. У каждой науки есть основы, и ты должен выучить основы. А затем изучать, разбираться, читать о ветвях. Понятно? Слушать из уст ученых, когда он будет тебе пояснять о ветвях этой основы. И у каждого из нас память отличается, правильно? Но знай, что мозг – это вещь, которую нужно заставить работать, и которая развивается, подобно тому, что кто-то из нас пойдет первый раз в жизни в спортзал. Сможет ли он сразу показать какие-то спортивные успехи? Никогда. Однако день за днем, месяц за месяц, регулярная тренировка, в конце концов он становится большим спортсменом, мастером спорта, правильно? Также мозг. Такой же кусочек мяса, который можно заставить работать. А как его заставить работать? И что нам поможет в том, чтобы хорошо заучивать? Иншалла, об этом мы поговорим в следующий раз. В книгах рассказывается об одном человеке, который на протяжении очень долгого времени сидел под коленями ученых. Не оставил ни одного урока. Но так получилось, что заметил у себя то, что он так ничему и не научился. Поразмыслив, он пришел к мнению, что не пригоден для учебы, и решил вернуться домой. Возвращаясь, он увидел следующую вещь. Он увидел маленький ручей, капли которого одна за другой падали на песок, оставляя в нем след. И он сказал: «Эти капли воды, учитывая их мягкость и легкость, оставляют след. А ведь знание намного тяжелее, чем вода. А мой ум и мое сердце не тверже, чем этот песок». И после этого он понял, что вся проблема в том, что он не заучивал все наизусть. Он вернулся назад, но уже с твердым желанием все заучивать, и в конце концов он стал одним из сильнейших передатчиков хадиса. Мы видим, что вся проблема этого человека состояла в том, что человек просто-напросто не учил то, что узнавал. И когда он понял, что без зубрежки невозможно, он вернулся, начал зубрить, и только потом достиг успеха на таком поприще, как знание. И в наше время это является нашей болезнью, нашей проблемой, а именно то, что мы не учим то, что изучаем. Из нас есть такие, которые ленятся, есть такие, у кого терпения не хватает на такую вещь, как зубрежка, а есть и такие, которые не хотят учить, думают, что без заучивания когда-нибудь чему-нибудь научатся. Как сказал один брат, у каждого свой метод. Хорошо? Однако, если мы сейчас начнем читать биографию любого ученого, мы обязательно найдем такие слова: «заучил это», «заучил второе», «заучил третье» и так далее. А теперь вопрос этому брату. Если есть такой метод учебы, когда ничего не нужно заучивать, почему об этом методе ничего никогда не говорят? Наоборот, требуют того, чтобы мы заучивали очень-очень много наизусть. И данное заучивание должно сопровождаться осмыслением и пониманием. Так как простое заучивание без понимания, от него также такой большой пользы нет. Однако, нам нужно заучивать для того, чтобы знание всегда было с тобой. Чтобы в любую секунду ты смог достать это знание. И самое главное, заучивание поможет тебе лучше понять и разобраться в той вещи, которую ты выучил. Представьте, у нас сейчас два человека. Оба делают тафсир на одну и ту же суру. Однако, один из них не знает эту суру наизусть. Кто из них лучше поймет и лучше донесет до других? Конечно же, тот, который заучил. Или перед нами два факиха. Перед нами один и тот же вопрос. И, конечно, убедительный ответ будет того, который не просто понимает и ответит, а тот, который приведет тебе заученное и осмысленное доказательство, который укажет тебе на вашу истидляль и который вспомнит когда-то заученное им высказывание ученых в отношении данного доказательства или данного вопроса. Поэтому, братья, если мы не будем учить, то мы будем идти вперед, а знание будет не с нами, а оставаться сзади. Как говорил Амаш, один из салифов: заучивайте то знание, которое вы собрали. Ведь тот, кто не учит, подобен человеку, сидящему за столом, который берет кусок за куском и бросает его назад. Разве этот человек когда-нибудь станет сытым? Субханаллах, разве когда-нибудь мы возьмем знания, если мы будем идти вперед, урок за уроком, день за днем, а знания оставлять у себя за спиной, не забирать его с собой, не заучивать его? Разве когда-нибудь мы насытимся этим знанием? Разве когда-нибудь мы станем обладателями этого знания? Также мы все прекрасно знаем, что заучивание — такая вещь, которую очень мало кто любит. Однако, если мы хотим стать обладателем знания, нам этого не избежать. Сколько бы лет нам не было, какая бы память у нас ни была. Сколько бы лет нам не было, какая бы память у нас ни была. В процессе требования знания нету такой проблемы, нету такой отговорки, как у меня не тот возраст или у меня не та память. Нет, многие из саляфов начали учиться, уже будучи в преклонном возрасте. Перерассказывается про одного из ученых, которому было 70 лет, когда к нему впервые подошли и сказали: почему ты не требуешь знания? Ему даже стало смешно от этого. Он сказал: как я буду требовать знания, мне 70 лет? Ему сказали: ну и что? Знание, его требование, обязанность каждого мусульманина и мусульманки до самой смерти. И с этого момента он начал требовать знания. И Аллах продлил ему его года до 140 лет. И в течение вот этих 70 лет следующих он стал большим ученым. Да к тому же, существуют по милости Всевышнего Аллаха определенные причины, хвала Ему, которые помогут нам в этом деле. Давайте вкратце сегодня поговорим об этом. Все мы прекрасно знаем, что Аллах сохранил то, что Он ниспослал посланнику своему Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям. И одно из мест, где хранится то, что было ниспослано Ему, это судуру ахлиляй, сердца ученых. Аллах ниспослал книгу человеку, который был из арабов. Всем нам известно из истории, что арабы — это были люди, из которых очень мало кто умел читать и писать. Поэтому они на первое место всегда ставили память. И Аллах проявил арабам милость, дав им чистый ум и твердую память, что даже достаточно им было один раз слышать длинную поэму, как они запоминали ее. И когда Аллах, субхану ва тааля, ниспослал Куран своему посланнику, алейхиссаляту вассалям, многие, услышав какую-нибудь суру, сразу же запоминали ее. И так сура за сурой многие сподвижники заучили книгу Аллаха, субханаху ва тааля, и хранили эту небесную книгу в своих сердцах. К ним приходило следующее поколение и заучивало эту книгу из их уст, из уст сподвижников, ридвануллахи алейхи. И так поколение за поколением до наших дней. То есть мы видим, что знание передавалось путем заучивания. Ведь книги не всегда использовались. И то даже сегодня, на сегодняшний день, основой в постижении знания является заучивание его наизусть. Поэтому мы говорим, что требующий знания без заучивания ничего не стоит. Ноль цена ему. Как сказал один из салифов Абдуразак, любое знание, которое не заходит вместе с обладателем его в туалет, не может считаться знанием этого человека. То есть, смотри, мы не можем без нужды заходить с какой-нибудь книгой в туалет, так как там есть аяты Курана, хадисы или просто поминается имя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Правильно? Но если знание в твоем сердце заучено смысленно, то это уже не как книга. То есть знание в книге принадлежит книге, и ты не являешься обладателем этого знания. И не может оно называться твоим знанием никогда. И не можешь ты относиться к обладателям этого знания. Ты всего лишь обладатель книги, в которой собрано знание. Однако, если ты хранишь это знание в своей памяти и в своем сердце, то оно принадлежит тебе, и ты являешься его обладателем. Поэтому, братья, не пренебрегайте заучиванием. И не будьте как те, которые, когда видят, что кто-то выучил Сахих аль-Бухари или еще что-нибудь в исламской науке, в какой-нибудь, из зависти, в большинстве своем из зависти говорят, и какая польза от того, что на один экземпляр этой книги стало больше. Не будьте такими. Собирайте знания в своих сердцах, и вам будет намного легче понять. В любой момент, когда ты будешь нуждаться в знаниях, оно будет при тебе. Ведь все мы знаем, что есть ученые, которые никогда не нуждаются в том, чтобы готовить урок. Ведь знания в их сердцах уже записаны и разложены по полкам. Как был шейх Шанкити, рахимахуллаху тааля, рассказывает, что он никогда не готовился к уроку. И когда он садился и начинал давать этот урок, то возникало ощущение, как будто бы он читает его с книги. Если эти ученые в пути, они никогда не нуждались в книгах. Знание всегда было с ними в пути. Иной раз в неволе случается так, что ученый попадает в неволю. Не нуждается он и в неволе в книгах, знание всегда при нем. Но, как мы говорили уже, это вещь сложная. Говорил Ибн Джаузи, ничего я не видел для себя сложнее, чем заучивание нового и повтор старого. И не только для него, для каждого из нас, особенно в начале требования знания. Все мы знаем, насколько это тяжело. Однако все мы свидетели того, что постоянное заучивание настолько укрепляет память, что каждый из нас в состоянии выучить многое. Как, например, многие из нас, когда начали учить Коран, 3 строчки учили 2 дня. Кто-то намного дольше. Зато день за днем, год за годом, постоянство в заучивании стало результатом того, что многие из нас, по милости Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, за 30 минут способны выучить страницу Корана. Поэтому первым путем к тому, чтобы легче было в заучивании, является постоянство. Не давай своей голове отдыхать никогда. Если даже нечего учить, все равно найди что-нибудь. Найди для того, чтобы заучить. Не забывай, не давай своей памяти расслабляться. Также из причин, которые помогают в заучивании, это повтор заученного. И даже более этого, повтор старого, прежде чем заучить новое. И также повтор того, что учишь во время заучивания. Как делали ученые, когда что-нибудь учили, повторяли это вслух огромное количество раз, для того, чтобы еще тверже это закрепилось в памяти. Как рассказывали об одном из салифов, который, когда выходил с урока, по дороге домой с ним кто-то пытался заговорить. На что он отвечал: «Не говорите со мной, так как я сейчас слышал 10 новых хадисов и боюсь их забыть». И он повторял до самого дома эти 10 хадисов для того, чтобы еще лучше это укрепилось в его памяти. Абу Исхак аш-Ширази, когда хотел выучить урок, повторял его 100 раз. Поэтому знай, что не запомнить тебе, пока ты не будешь повторять то, что учишь огромное количество раз. Вслух. Так как даже в наше время медики доказали, что слуховая память человека во много раз восприимчивая, чем зрительная память. Также одним из необходимых путей к закреплению заученного – это также повтор. Однако не тот повтор, о котором мы вспомнили только что, который используется для того, чтобы запомнить, имеется в виду то, что ты определенное количество раз в неделю, или в месяц, или в день повторяешь то, что ты учил когда-то, повторяешь старое. Вспомни хадис, в котором пророк, алейхиссаляту вассалям, сравнил заучивание Корана с верблюдом. Если не привяжешь этого верблюда, то он убежит. Поэтому постоянно, время от времени, его нужно повторять. И даже повторять старое, прежде чем выучишь новое. Данный вид повторения нам нужен для того, чтобы не быть из тех, кто учит, а через год как будто бы ничего и не учил. Поэтому даже многие ученые выделяли для себя время на повтор старого. И никогда в это время ни с кем не разговаривали. Они уделяли большое внимание повтору, что даже ни с кем не разговаривали в тот момент, когда что-нибудь повторяли из старого. И особенно повторять хорошо, как говорят ученые, с кем-то, вместе с другими братьями, когда один проверяет другого, или один просто рассказывает другому, как это делал Азухари, рахимахуллах. Рассказывает, что он, когда приходил домой, будил свою рабыню и начинал ей рассказывать то, что когда-то заучил. И все это делалось с целью повтора. Поэтому саляфы, когда они находили друзей для повтора заученного, начинали рассказывать женщинам и даже детям. Как рассказывают о некоторых из салифов, что они покупали сладости, звали детей, сажали вокруг себя, раздавали им сладости с условием, что те будут эти дети их слушать. Также самым лучшим методом, конечно же, лучшим методом для запоминания и для того, чтобы никогда не забывать то, что ты когда-то заучил, это совершение дел в соответствии с тем, что ты выучил из полезного знания. В своей сущности дела также даже являются плодами знания. Сколько мы встречаем в Коране, когда нас призывают к иману, который невозможен без знания, после имана Аллах всегда нас призывает к делам. «Аллазина аману ва амилю солихат», которые уверовали и вершили благие дела. Отсутствие дел ведет к тяжкому греху, на что указывает множество аятов и хадисов. К тому же дела укрепляют знание, делают знание той вещью, которая никогда не будет забываться. Как рассказывает про имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, что любой хадис, который мы находим в его муснаде, не оставался без того, чтобы он не совершал дела в соответствии с ним. И кем был имам Ахмад, не нуждается в том, чтобы вспоминать. Говорил Ибрагим ибн Исмаиль ибн Аль-Муджамия: мы закрепляли заучивание хадиса совершением дел в соответствии с ними. И действительно так, это мы видим на собственной практике. Почему мы все помним азкары, поминание Всевышнего Аллаха утром и вечером, когда выходим из дома, когда заходим домой, когда заходим в туалет, когда выходим из туалета, когда одеваем одежду, когда снимаем одежду, когда садимся кушать после еды. Потому что мы постоянно совершаем их. И клянусь Аллахом, если бы мы не совершали, то мы, наверное, даже забыли бы, что перед едой бисмилля нужно говорить. Также, одной из причин, которая укрепляет в наших сердцах знания, является передача знания, распространение знания. Мы уже вспоминали историю о Зухаре, когда он слышал хадис от Урвы ради Аллаху Анху, и других шел домой, будил свою рабыню и начинал ей рассказывать. Она всегда возмущалась и говорила: «Что мне до этого?» Он говорил: «Я знаю, что тебе от этого большой пользы нет. Однако я просто, чтобы не забыть, рассказываю тебе». Поэтому распространяйте знания, не скупитесь на это. Услышали что-то? Идите расскажите другому. И приобретете тройной успех. Во-первых, возьмете у Аллаха награду за призыв. Во-вторых, знание еще крепче закрепится в ваших сердцах. В-третьих, призыв и совершение дел со знанием является закятом знания. Ты обязан платить закят за то знание, которое тебе дает Аллах. А закятом знания являются дела и призыв. Поэтому смотрите смысл, значение слова «закят» является увеличение. Хочешь, чтобы прибавил тебе Аллах, увеличил твои знания? Занимайся призывом и совершай дела. Да к тому же передача знаний – один из видов повтора. Также из того, что помогает нам заучивание, это такая вещь, как мы уже сегодня вспоминали, постоянство. То есть оно не должно быть так: день учу, день не учу. Учи постоянно и понемногу. Не доводи себя до того, когда тебе все надоест. Не загружай себя, бери понемногу, но постоянно. Как однажды сказал Хамад ибн Аби Сулейман своему ученику: ежедневно учи 3 вопроса, но не больше. Поэтому нужно учить ежедневно и понемногу. А не как в наше время, многие из нас начинают себя настолько загружать, несколько дней учат, зато затем целый месяц оставляют. Знаешь что, вот эта мышца, мозг, если его можно назвать мышцей, конечно, любит постоянство. Если есть постоянство, то рано или поздно она настолько хорошо начинает работать, а если постоянства нет, то она засыхает и слабеет. Тем более постоянство – это вещь, которую любит Аллах, субхану ва тааля, как сказал пророк, алейхиссаляту вассалям, самые любимые Аллахом хорошие дела, которые совершаются постоянно, даже если их не столько много. Также одна из главных причин, которая является основой в заучивании и вообще в процессе учебы – это намерение. Иншаллах, мы сегодня более подробно поговорим об этом. Всегда задавай себе вопрос: зачем это я учу? Для чего это я учу? Для того, чтобы про меня говорили хафиз, для того, чтобы спорить, для того, чтобы меня хвалили, для того, чтобы иметь уважение. Если твое намерение запачкано хоть одной из этих вещей, то знай, что результатом этого может быть фаннарун-нар. Огонь и огонь. Как сообщил нам об этом посланник, алейхиссаляту вассалям. Поэтому знай, что чем больше ты будешь искренне, твоя память в процессе заучивания будет намного лучше. Как приводит от Ибн Аббаса радиаллаху анхума, заучивая человек в зависимости от его намерения. Чем искренне, тем больше выучишь. И, конечно же, вещь, которая делает память отменной, без слов, это праведность и оставление запретного. Как передается, что спросили однажды одного сахаби, Анас ибн Малик радиаллаху анху, есть ли что-нибудь, что помогает заучиванию? Он ответил следующим образом: если что-нибудь и помогает, то это оставление запретного. Вспомните известные стихи, которые написал имам Аш-Шафии: «Шакауту ля вакиа суахивзи, фаршадан ля таркиль маасы, вакаля би анна л'альма фадлю ва фадлуллахи ля ютагу аасы». У данного стишка несколько видов изложения, это один из них, смысл у всех одинаковый. «Пожаловался я вакиа на плохую память, он мне указал на то, чтобы я оставил грехи, ведь знание – это достойная вещь. А достойная вещь от Аллаха не будет дана тому, кто грешит». Дела – это является очень важной вещью в процессе требования знания. Как рассказывает про одного из саляфов, который забыл Куран, который он когда-то знал наизусть. Он говорил: «Я забыл Куран по причине греха, который совершил 40 лет назад». Субханаллах! А что же тогда сказать в отношении нас? Далеко ходить не будем. Давайте заглянем в свои души, к себе в души. Ведь все из нас сталкивались с такой проблемой, когда сложность заучивания, лень в учебе, натянутость во взаимоотношениях с братьями. И если кто-нибудь в такие моменты задавал себе вопрос, почему так, то обязательно он понимал, что причина грехи. Вспомните те дни, когда мы находились в подчинении Аллаху. Наоборот, согласитесь, все идет по маслу, все успеваем, никаких проблем ни с чем никогда не бывает, ни с учебой, ни в делах. Поэтому знай, что грех обязательно оставляет нехороший след на твоей учебе. Говорили саляфы такие слова: следы своих грехов мы видели на своих женах и даже на верховых животных. Субханаллах, а что же тогда сказать о таком благородном деле, если грехи оставляли след на жене, она становилась строптивой, или на верховом животном, которое также становилось непокорным, непослушным. Что же тогда сказать о таком благородном деле, как учеба, если грех оставляет даже на верховом животном, на осле, свой след? Также из вещей, которые помогают человеку в заучивании, это как можно меньше есть. Ведь множество еды требует после себя большого количества жидкости, воды. А вода – та вещь, которая делает тело ленивым и слабым, а мозг – слабым в заучивании. А самое главное – не забывай слов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, который указал нам на то, что худшее, что пытался заполнить человек – это свой живот. И напомнил нам о том, что человека – желудок имеет три части. Одна для воды, вторая для питья, третья для воздуха. Это некоторые вещи, посредством которых человек может улучшить свою память и облегчить себя в процессе заучивания. Теперь давай вернемся к самому началу нашего разговора. В прошлый раз мы начали разбирать такую вещь, как закяун. Мы говорили, что это понятие растяжимое. Сюда можно отнести такие вещи, как способность, память, сообразительность и так далее. И мы говорили о том, что эти вещи любой мусульманин может себе воспитать. То есть не обязательно нужно родиться гениальным человеком. Просто нужно уметь себе воспитывать такие вещи, как память, мудрость, ум и так далее. Нужно полагаться на Аллаха и брать причины. И мы вспомнили некоторые причины, которые являются подходящим средством достижения знаний. У нашего разговора о таких вещах, как последовательность. Сегодня мы немножко говорили, как нам улучшить память. Также есть и другие вещи, такие как учиться у обладателей знания, которые известны своей праведностью, непричастностью к нововведениям и так далее, о чем мы будем говорить отдельно. Все это обязательно должен соблюдать тот, кто действительно хочет стать обладателем знания. Однако есть очень важная вещь, а это наше намерение. Наше намерение. Ведь Аллах не откроет тебе в полезном знании, если ты не будешь искренним. Да и знание не полезно, если оно не требовалось и распространялось неискренне. Всегда задавай себе вопрос: зачем я учусь? Для чего я учусь? С самого начала определи свою цель. Не забывай, что знание – великая вещь, великая цель. Поэтому не используй великое – это благородное дело для достижения низкого, дешевого, как вроде желания чего-то с этого мира, похвалы или богатства. Знание – слишком дорогая вещь, чтобы использовать ее как лестницу, при помощи которой человек поднимает свой авторитет. Смотри, какая угроза в отношении того, кто желает чего-то иного, помимо награды Аллаха, требуя знания. Как приводит Абу Дауд от Абу Хурайры радиаллаху анху, что посланник, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Тот, кто постигал знания, преследуя исключительно мирские цели, лям яджид арфаль джаннати яум аль-кияма, судный день даже запаха рая не почувствует». Также вспомните всеми нам известный хадис о троих, которых потащат лицом в огонь. И один из них тот, кто учился и обучал других, и при этом желал похвалы людей, а не награды Аллаха. То есть в этом предупреждение для каждого, кто использует знания как средство для достижения вознаграждения с этого мира, как похвала, например, или использовать знания как способ зарабатывать деньги. Мы не должны использовать, постигать знания для того, чтобы хвастаться перед людьми, или иметь авторитет в обществе, или уважение в обществе. То есть мы не должны украшаться знанием. Мы не должны украшаться знанием, мы должны украшать это знание. Как приводит Ибн Маджа слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям: не приобретайте знания для того, чтобы умно себя показать среди ученых, соперничать с ними, или спорить с глупцами, или выбирать себе общество то, в котором выгодно находиться. А кто сделает это, фанару нарту, тому огонь и огонь. тому же не забывай, что знание, его требование – это поклонение. Даже более этого, это один из лучших видов поклонения. А условием любого поклонения является искренность, как Аллах сказал в Коране: «Вама умиру илля лия'буду Аллаха мухлисина ляху дина ханафа». И было нам приказано поклоняться Аллаху, будучи искренними в религии, ханифами. Однако, как нам быть искренним на этом пути? Что мы имеем в виду под искренним намерением? Ответ на этот вопрос следующий. Желай своим знанием лика Всевышнего Аллаха. Желай своим старанием избавиться от невежества. Желай своим знанием очистить эту религию. Желай своим знанием защитить эту религию. Вот это должно быть твоей целью на пути требования знания. Должен желать только лика Аллаха, так как знание – это поклонение. Ведь Аллах похвалил знание и приказал приобретать его, а то, что приказано, и то, что похвально у Аллаха, является поклонением. Также желай избавиться от невежества и избавить от невежества других. Ведь основа каждого из нас – невежество, незнание, как Аллах сказал в Коране: «Аллах вывел вас из утроба ваших матерей, вы ничего не знали». То есть мы родились, и наша основа – невежество. И если ты приобрел знание, то ты избавился этим самым от невежества. Также намеревайся защищать и очищать шариат, так как оружием в защите шариата является знание. А нововведение с каждым днем все больше и больше распространяется день за днем, и никто не в состоянии дать отпор этим нововведениям, кроме требующего знания и ученого, у которых всегда сильный довод о несостоятельности того или иного нововведения, от чего без знания никогда нельзя спастись. Поэтому делай хорошим свое намерение и начинай требовать знания, но всегда следи за этим намерением, чтобы оно не испортилось. Между прочим, у этого есть определенные признаки. То есть существуют вещи, при помощи которых мы можем сразу определить искренность нашего намерения. Смотри, один из признаков того, что у тебя отсутствует искренность, это зависть к тому, кто лучше тебя понимает или заучивает. Ведь если бы ты был искренним, действительно бы же искренне желал победы этой религии через то, что требуешь знания, то ты бы никогда бы не завидовал тому брату, у которого больше успехов, чем у тебя. Наоборот, ты бы радовался даже самому маленькому успеху своего брата, который, может быть, по причине своей способности, старания, искренность, станет когда-нибудь защитником этой религии, даст победу этой религии, которая на сегодняшний день и так находится в плачевном состоянии. Вот именно при помощи этого ты можешь судить, насколько ты искренен в желании победы этой религии. Во-вторых, из признаков неискренности на пути требования знаний – это непризнание ошибок. Боязнь быть испачканным, что даже признавая правду, отрицаешь ее, так как ты боишься, что тебя перестанут хвалить люди. Это указывает на то, что ты украшаешься знанием, но не пытаешься украсить знание. Также из признаков отсутствия искренности – это когда мы пренебрегаем использовать знание того, кто младше тебя, или того, кто новый в религии, но знает то, чего не знаешь ты. Также из признаков отсутствия искренности является поспешность разговора в вопросах религии. Искренний человек не торопится говорить в вопросах о религии в тот момент, когда он знает плохо, и никогда не показывает то, что он знает хорошо. Также из признаков отсутствия искренности на пути требования знания является отсутствие дел в соответствии со знанием. Как говорили салифы, если раб Аллаха, приобретая знания, живет в соответствии с ним, то даже знание улучшает его дела и нрав. Если же знание приобретается для иных целей, то оно делает человека еще более порочным и высокомерным. Также из признаков искренности человека на пути требования знания является переживание по поводу упущенного знания, пропущенного урока или чего-нибудь другого в этом роде. Из признаков отсутствия искренности, когда человека заботит хвала людей, заботит то, что о нем говорят люди, хорошо или плохо. Он должен быть равнодушным к этому, ведь он не для людей учится и призывает. Если он это делает только ради Аллаха, то его никогда не будет беспокоить. Его будет беспокоить только награда Аллаха и только его мнение о нем. Иншаллах, надеюсь, с этим понятно. Теперь вкратце о том, что нам поможет быть искренним на этом пути. Ведь искренность – вещь дорогая, которую нужно еще научиться зарабатывать. Как говорил Суфьян, в таком смысле: «Самое, с чем тяжело мне было, это исправить намерение». Поэтому, во-первых, не забывай, что люди не могут тебе принести ни пользы, ни навредить, иначе как по воле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Как говорил имам Ан-Науи рахимахуллах, из способов избавиться от показухи – это знание о том, что люди в действительности не могут принести ни пользы, ни вред. И пусть человека не заботят люди, ведь если он будет отвлекаться на похвалу и порицание людей, он этим самым наносит вред вероисповеданию своему, превращает в пыль свои хорошие дела. Также помни, что знание – это милость Всевышнего Аллаха к тебе, а не людей. Ведь не было бы их у тебя, если бы этого не захотел Аллах. Как он сказал в Коране: «Вама ташауна илля айяша Аллах». И не захотите вы, если этого не захочет Аллах. Также помни, что будешь спрошен за свое знание, как добыл и куда потратил. Поэтому проверь себя, свое намерение, следи за намерением до конца своих дней. Это вкратце, что касается вопроса искренности. Значит, еще раз вернемся к основной теме. Мы берем подходящие причины, полагаемся на Аллаха, будучи искренними в своем стремлении, в своем намерении. Вкратце мы уже почти все, что с этим связано, разобрали. Но есть еще одна вещь, которую мы считаем уместным поговорить о ней. А именно то, что многие братья в начале требования знания заходят в такую вещь, как разногласия среди ученых, не имея определенной основы. Или наоборот, многие братья, когда узнают о том, что существуют очень большие разногласия среди ученых, и они, не понимая этих вещей, начинают теряться на пути требования знаний, в тот момент, когда сталкиваются с подобными вопросами. И мы вкратце попробуем разобраться в данном вопросе, именно что послужило причиной разногласий и как нам к ним относиться. Однако, это в следующий раз, когда встретимся с вами. Многие братья, когда начинает изучать вопросы религии, сталкиваться с такой проблемой, как разногласия среди ученых, особенно в вопросах фикха. Некоторых это заводит в путаницу, что они не знают, как себя вести в данной ситуации. Другие же попадают в очень опасную вещь для каждого требующего знания, особенно для начинающих, как чрезмерное увлечение вопросами, в которых существуют разногласия перед тем, как познать те вещи, в которых нет разногласий. Другие же выбирают для себя одно лицо, одного ученого, одного человека, и начинают слепо следовать за ним, избавляя себя от той проблемы, как входить в разногласия. И не уделяют внимания другим мнениям, даже если явно без каких-либо сомнений, то другое мнение основано на доказательстве и является наиболее правильным. Поэтому хотелось бы сейчас вкратце вспомнить об этом, поговорить об этом. А именно, как нам вести себя в тех вопросах, в которых существуют разногласия, и как нам в общем относиться к этим разногласиям. В общем, по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, свят он и велик, случилось так, что никогда никаких разногласий среди саляфов в вопросах вероубеждения не существовало. Давайте вопрос вероубеждения назовем основами религии. Никогда в основах никаких разногласий среди саляфов не существовало. Ни среди сподвижников, ни среди тех, кто был после них. И по сегодняшний день никаких разногласий не существует среди тех, кто на том, на чем был пророк и его сподвижники, ридвануллахи алейхи. Конечно же, за исключением тех, кто не на том, на чем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. То есть, если, например, речь шла о именах и качествах Всевышнего Аллаха, то все воспринимали такие вещи так, как их нужно воспринимать. Без отрицания, без изменения смысла, без уподобления. Если Аллах говорил, что Он истава аля-ляарш, то никто никогда не говорил, что Он, то есть Аллах, истауля аля-ляарш. Истава, говорили, смысл понятен. Как истава Аллах, неизвестно, потому что никто его из нас не видел, и сущность его нам неизвестна. Как приводится от Умму Саляма, жены посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, что Аллах истава, смысл понятен, а как – неизвестно. Понятно? Так было всегда. Так было во все времена среди тех, кто был на том, на чем был пророк, саляллаху алейхи вассалям. Это было путем пророка и его сподвижников. Если кто-то хочет сказать, что оно не так, то он просто-напросто должен привести доказательства. То, что некоторые люди называют тавиль, то в своей основе это тахриф, искажение. Они говорят, что тавиль, то есть изменение смысла слова,
от его явного смысла, который он имеет, необходимо в книге Всевышнего Аллаха во многих местах. Особенно, когда речь идет о именах и качествах Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Данный тавиль не является путем саляфа. И они подразделили данный тавиль на два вида, на две части. Сказали, бывает махмуд и бывает мазмум. Бывает похвальный, бывает порицаемый. Что касается похвального, то это когда понимается слово в другом его смысле с доказательством. Как, например, слова Всевышнего Аллаха «Ата амрулла» – «Пришло повеление Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля».